Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы должны все время помнить, и мы, конечно, помним, что все, о чем мы сегодня будем говорить, происходит на фоне колоссальной трагедии в городе, который сейчас называется Днепр, раньше Днепропетровск. Погибли люди, много людей. И та история, которую мы будем обсуждать, она вот именно так болезненно была воспринята обществом, жителями города, его мэром, политиками Украины. Ровно потому, что советник президента, офиса президента Алексей Арестович быстро, немедленно, без проверки вдруг объяснил, что жилой дом был разрушен. Вдруг сказал в эфире, в своем многомиллионном эфире, что жилой дом был разрушен в результате изменения траектории российской ракеты украинскими ПВО. Без проверки, ничтоже сомневшийся, уверенно, чем, конечно, не преминула воспользоваться российская пропаганда. Мы об этой пропаганде еще поговорим с вами. Мы сейчас покажем уже юридические последствия того, что произошло в сюжете.
Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника. За несколько часов до этого Алексей Арестович подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Фейсбуке, сопроводив это такими словами. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка – значит в отставку». Накануне, 16 января, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить Алексея Арестовича с его поста. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены. Позже еще несколько депутатов Рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия советника вредят стране. В частности, потому что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора. Вечером того же дня Алексей Арестович снова вышел в эфир.
Это серьезная ошибка, и ровно так ее надо квалифицировать. Несмотря на все формулировки в стиле, которые я вставил, судя по всему, надо разбираться и разбираться, и так далее, и так далее. Сегодня Песков цитирует меня и говорит, что украинская сторона же сама говорит, что это ракета ПВО, которая попала в дом с газом, вот там взорвалась. Это серьезная ошибка, и здесь ничего с этим не сделаешь, она такая, как есть. Я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения следующим людям. Первое, родственникам и близким погибших. И пострадавшим. Второе. Жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но для Днепра это особая трагедия. И которые слышали один взрыв и знают, что ракета была одна. И которые очень многие лично восприняли мои слова. И третье. Всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже задели. И люди почувствовали задетым лично. Я даже не хочу сейчас разбираться в причинно-следственных связях. Виноват, не виноват. Оговорился, не оговорился. Вставил правильные оговорки, не вставил. Задели. Я хочу и без того травмированным войной людям принести свои изменения.
Политик также поделился своими соображениями о выгодополучателях от этого скандала.
Это организованная кампания, которую вольно или невольно, то есть сначала это организованная кампания, которую вольно или невольно подхватили люди, травмированные войной, травмированные этим преступлением. Я не сразу понял, что это организованная кампания. Наша, прости господи, оппозиция совместно с россиянами провела операцию против гражданина Украины. Не будем даже называть его фамилию. В войне Украины с Россией. Моя фамилия в данном случае не так важна. Не важно, любой гражданин. В данном случае важно, что они сделали. И второе по важности, как отреагирует адекватная часть общества на совместную операцию с россиянами информационную. И второе, на использование в обществе технологий хейта и разделения. А это традиционная украинская рана. Это традиционно, благодаря чему мы проигрывали, несмотря на героические усилия на поле боя. И это то, на чем нас всегда ловила Москва. Я не атакую людей, которые атакуют меня. Я понимаю, что мы с ними в одной лодке. И мы вместе утонем, если мы дальше будем так себя вести. И мы проиграем. Я ставлю на объединение. Я ставлю на адекватность. Я ставлю на то, чтобы мы понимали, что происходит, и действовали соответственно. Потому что от того, как мы действуем, от того, насколько реально мы оценим обстановку, и зависит, выиграем мы или нет эту войну, и как мы ее выиграем.
По данным исследований украинских социологических служб, Алексей Арестович входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины. Впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный.
Мы постараемся максимально спокойно с нашими экспертами все это обсудить. Мы предлагаем вам, у нас сегодня нет опроса на московских улицах по технической причине, поэтому мы предлагаем вам звонить по нашему номеру телефона «Телеграм Свободы». В «Телеграме» можно звонить в прямой эфир. И мы просим вас высказывать свое мнение, которое касается этой истории. И вопрос задаем, который мы собирались задать на улице, но у нас не получилось. Смотрите ли вы Алексея Арестовича, а теперь уже после его отставки, продолжите ли вы его смотреть? И, как я уже сказала, все, что касается пропагандистской части истории, все, что касается того, как это освещалось в России, мы обсудим позже. Мы сейчас с нашими экспертами начнем со слов самого Алексея Арестовича о совместной операции украинской оппозиции и российской пропаганды. Что бы это значило, мы спросим у наших гостей. С нами Леонид Швед. Леонид Швед, Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, вы следили от начала и до конца, как все, наверное, в Украине за этим следили. Политик действительно очень популярный, наверное, жалеют его, правда? Вот я правильно чувствую, что жалеют люди его сейчас в этой ситуации?
Ну, давайте так. Алексей не политик, и у него не было никогда никаких выбранных должностей. И, в общем-то, его сейчас позиция вот до увольнения, скажем так, она будет скорее техническая. Да.
Вы знаете, Леонид, можно я вас на секунду прерву для одного уточнения? Скажите, пожалуйста, а кем он вообще-то работает? Вот он написал заявление об уходе с должности общественной, за которую он не получал денег, как он вчера сказал. А где он работает?
Ну, это, наверное, лучше у самого Алексея.
Нет, ну мало ли, может, вы знали, я на всякий случай поинтересовалась.
Нет, нет, нет. Он выполнял такую весьма такую нестандартную роль, как бы его позиция не была институционализована, я бы так сказал, да. Он простыми словами объяснял то, что происходит в Украине и вокруг Украины, я бы так сказал, широко, потому что он рассуждал по всему полю проблем, так или иначе касающихся Украины.
Леонид, и снова, вы простите, что я буду уточнять, потому что мне это интересно и зрителям важно. Вы считаете, из того, что вы сказали только что, делаем ли мы вывод, что это у него была такая миссия, что это была его общественная нагрузка, как советника Офиса Президента, что фактически ему было вменено, ну, его попросили быть таким спикером. Это и была его работа, пусть на общественных началах, где он там зарабатывает, нам совершенно не важно, но это была его не просто самодеятельность, а вот выполнение каких-то функций.
Ну, миссия, я бы сказал. Некая такая миссия. Причем вот это...
Вмененная ему, да? Вмененная.
Безусловно.
Да,
это результат некоторых таких договоренностей.
Вот,
да? Делаешь вот это. Ты делаешь вот это. При этом, чем интересна такая позиция, он, с одной стороны, как бы представляет власть, да, но властью не является, что давало ему некоторую свободу такую высказывания, оценок, ну и стилистики, чего уж там говорить, поскольку ну, те эфиры, допустим, которые мы у Фегина видели и слышали, и я думаю, что и будем продолжать слышать, несмотря на то, что немножко изменился его сейчас статус. Там довольно такая легкая лексика, ну, или тяжелая, но это что, как любит больше, да. Это была такая попытка решить вот проблему коммуникации. Коммуникации в воюющей стране и воюющей стране с, ну, по крайней мере, русскоязычным ее международным окружением. И как-то Алексей с этим справлялся. Другое дело, что, вот смотрите, если мы из этой формулы убираем Арестовича, сразу возникает вопрос, а кто будет этим заниматься дальше? Поскольку, ну, мы понимаем, вот, я думаю, немногие сейчас из зрителей и слушателей знают, кто такой Никифоров. А есть, оказывается, такой человек, это спикер, да, президента Зеленского. Мало кто вообще о нем знает. Вот все знают Дмитрия Пескова, спикера другого.
Мы знали предыдущего пресс-секретаря, девушку Владимира Зеленского, а вот Никифорова, вы правы, что нет.
Ну, ее знали тоже больше благодаря каким-то скандалам, которые вокруг нее там либо искусственно создавались, либо она там прилагала руку. В этом смысле Никифоров, он человек более скромный. Но с другой стороны, вот как бы в какой-то степени Арестович выполнял и его функции как бы спикера Зеленского, но нет. Но нет, да, потому что его устами, нельзя сказать, что устами Арестовича говорил Зеленский, ни в коем случае. То есть вот такая вот интересная позиция. Но в чем здесь была как бы проблема? Ну, помимо той, на которую я уже указал. Если не Арестович, то кто будет простым, ясным языком объяснять то, что происходит? Один момент. Второй момент связан, ну, собственно, с самой личностью, самим психотипом, скажем так, Алексея Арестовича. Этот человек, ну, в общем-то, ну, скажем так, это одиночка. Вот, это не командный игрок. Он играет всегда Алексея Арестовича в большой такой жизненной пьесе об Алексее Арестовиче. Поэтому момент, когда он бы, в общем-то, ну, скажем так, вот известное выражение, да, сорвавшееся орудие, луз кэнон, да, этот момент, он, ну, с неизбежностью должен был произойти. Потому что, ну, как бы выступая в качестве Алексея Арестовича и будучи при этом все-таки каким-то образом там связанным с властью, ну, вот в какой-то момент должно было произойти вот что-то, то, что, ну, в общем, то, что произошло, когда его позиция разошлась с позицией государства, и на это бы никто не обратил внимания. Такого было много в эфирах, в интервью. Эфиров там у него действительно масса. Я вообще себе не представляю, как человек с этим справлялся. Но по очень болезненному вопросу, меня, кстати, здесь немножко угнетает то, что мы в этой ситуации говорим не о настоящей трагедии, которая случилась в Днепре, а говорим, в общем-то, о третьей, четвертой...
Я понимаю, я вот сразу вот хочу этот упрек упредить. Вы говорите, не говорим о трагедии. Что мы можем сейчас о ней сказать? Мы сейчас Всё. Будем, конечно, понимаете, что мы можем сказать? Мы можем только скорбеть сейчас по поводу того, что произошло. Тут обсуждать-то, простите, мы, конечно, еще эту ракету с Давидом придется обсудить, конечно, версию российской стороны. Но тут говорить-то, к сожалению, тут только плакать.
Ну, можно не только плакать, можно рассказать истории людей, которые там...
Рассказываются, погибли, эти истории выжили, тоже рассказываются. Ну, конечно, они рассказываются, но не в этом эфире, в другом мы все время об этом говорим.
Ну, окей, ну вот с этой оговоркой, да, тогда можно продолжить. Но
конечно,
мы должны это понимать.
Спасибо.
Главное это... А это, поверьте, Алексей Арестович никуда не денется и из информационного пространства точно. Я думаю, что он точно так же продолжит посещать эфиры Фейгина, поскольку они в этом смысле, ну, это уже неразлучная в каком-то смысле творческая пара, и другие будут его эфиры. Вот с ним вот точно ничего не случится, хотя действительно идет волна соболезнования, и мне приходилось по этому поводу уже говорить, ну, не получается ли у вас так, что с главной жертвой ракеты в Днепре стал Алексей Арестович? Ну, так нельзя. Ну, давайте все-таки как бы... Это я сейчас вот уже не ваш адрес, а в адрес поклонников
Алексея. Да, я понимаю. Нет,
еще
я
раз,
понимаю.
Алексей никуда не денется. Поверьте, это талантливый
Хорошо.
Коммуникатор.
Хорошо, нет, нет, вот правда, Леонид, он давайте останется. Так. Мы действительно, мы вот никто не собирается здесь его оплакивать и обливаться слезами над его несчастной судьбой и считать, что он сейчас пропадет куда-то. Дело же не в этом. Дело в том, что Арестович – это колоссальный информационный пласт. Колоссальный и колоссальное влияние, многомиллионное влияние, вот которое сейчас вынимается. Вы совершенно правильно обозначили. Действительно, не знаю, назвать это проблемой или... чем-то еще, но вот сейчас как это будет замещаться, потому что это человек, против которого работала вся российская пропаганда, он же у них на уст-суст-то не сходил, этот Арестович. Они же его гнобили, ну вот, издевались, фамилия его звучит, вы знаете, с разными ударениями у пары Скобеева и Попов, ровно для того, чтобы так принизить. Одна говорит Арестович, он говорит Арестович, они никогда вам ни под каким под пистолетом не скажут, что это Арестович. То есть, конечно, он был влиятельным, и он был врагом этой российской пропаганды. И теперь вот его не будет. И как вы видите...
Нет.
В том статусе... Вот хорошо. Тогда давайте... Хорошо. Тогда я так поставлю вопрос. Арестович, без информации, без влияния, без вот этого советник офиса президента и без имитации или не имитации информированности, которую он брал, за которую, собственно, за которой гонялись эти миллионы, что вот к нам сегодня вечером придет человек с картой и объяснит, кто на каких позициях стоит. К ним же с этой картой никто больше не ходил каждый день, вот так вот. Поэтому он, конечно, уйдет с поля как человек, информации, которой вы доверяете, потому что вы уже понимаете, что у него никакой больше нет. Вы же это понимаете?
Ну, понимаете, вот как раз этот эпизод, вот он лишний раз продемонстрировал тем, кто, ну, может, в каком-то как-то не сомневался или сомневался. Дело в том, что многие просто знали, что у Алексея, ну, нету доступа к инсайдерской информации. Ну, вот, вот он не принимает решения вместе с Зеленским и тем более с Залужным. Угу. Его как оценки и рассуждения строились практически на той же информации, которая есть, ну, скажем, у любого неравнодушного гражданина с большой массой времени, который способен серфить на телеграм-каналах, то есть просеивать огромное количество информации. Алексей работал с информацией, но никакого доступа за кулисы у него не было. И вот эта история продемонстрировала, когда ему необходимо было показать, что будто бы он знает, что произошло в Днепре. И тут оказалось, что он, ну, не знает он. И это лишь один из эпизодов. И он просто, еще раз говорю, он просто высветился из-за того, что очень болезненная тема. Это ничуть не помешает ему, поверьте, уже будучи просто в статусе Алексея Арестовича, свободного, так сказать, радикала, говорить о том, что его связи по-прежнему в Генштабе, у него по-прежнему ему докладывают всю обстановку непосредственно с фронта, и там его источники в офисе продолжают говорить, поверьте, уж он сделает в этом смысле все, чтобы оставаться, вот, нести эту репутацию глубоко осведомленного человека. Потому что это Леша. И многим, да, многим это зайдет, и многие точно так же, для многих вообще ничего не изменится, поверьте, для аудитории его.
Очень интересно. Спасибо, Леонид. Я сейчас спрошу теперь коллегу, собственно, Давид, здравствуйте. Давид Шарп с нами на связи. Вы же коллега Алексея Арестовича. Вот вы тоже военный эксперт. Согласны ли вы с Леонидом, что у вас, который не работает ни в каком офисе президента и вообще живет в другой стране, и у Алексея Арестовича один и тот же объем информации, который вы препарируете. Вы с этим согласны?
Нет, думаю, что все-таки у Алексея Арестовича больше объема информации, чем у меня. Алексей Арестович, надо предполагать, что некоторую информацию, которую он имел и имеет, он, естественно, по понятным причинам, именно потому что она секретная, в общем-то, недопустима к публикации, он ее не озвучивал. Почему я считаю, что у него все-таки больше объем? Ну, во-первых, человек, он подполковник украинской армии, более того, ходят слухи, что даже, не тоже слухи, а в общем-то было подтверждение, что по крайней мере в начале войны он даже кое-какие прямые военные обязанности исполнял. В том числе и не от того, кто является его доброжелателем, я говорю, во время боевых действий возле Киева. Было такое, если я не ошибаюсь, от Касьянова такой пост, где он еще и признал заслугу Арестовича. Но дело не в этом. Безусловно, он человек со связями теми или иными. И на каком-то уровне у него есть инсайды и больше информации, чем у человека, хоть и пристально наблюдающего, но таких и близ, таких связей не имеющегося и находящегося в другой стране. А вот насколько он именно в своих публичных выступлениях, насколько он пользуется вот этими все-таки дополнительными именно знаниями, которые я имею в виду в плане информации, но это мне трудно сказать. Я не смотрел его эфиры с Фейгиным очень долго, то есть я имею представление, естественно, о чем идет речь, но я их не смотрел. Насколько я понимаю, в целом он, как было сказано раньше Леонидом, в целом и в основном на публике он оперирует именно данными из открытых источников, в том числе иногда и даже на уровне слухов. Это нет никаких сомнений.
Подчеркивая, всегда подчеркивая этот термин. Но он для этого и придумал злые языки. Он сказал, все время говорит, что я придумал эти злые языки для того, чтобы подчеркивать, что это не проверено.
Но кое-какая дополнительная осведомленность вне рамок открытых источников у него, безусловно, есть. Просто по объективным причинам.
То есть вот вы скорее согласны с Леонидом, который говорит, что его аудитория останется прежней, потому что он точно так же будет вести свои эфиры, как и вел по части. информированность, или вы скорее согласны со мной, вот я считаю, что он все-таки потеряет, потому что аудитория не будет уже воспринимать его. Выдавал ли он информацию, которую он знает? Не выдавал ли, но аудитория воспринимала его как приближенного. Я считаю, что она его так воспринимать уже не будет. Вот вы как? На чьей стороне?
Я думаю, что я в большей степени на стороне Леонида. Вы меня простите, но я склонен считать, во-первых, война будет, к сожалению, множество жертв, множество других очень важных событий. И вообще ошибки склонны забывать. Кто-то, конечно, ему ошибку не простит. Он сам признал, что это ошибка. Тем не менее, в массе своей он останется знаковой медийной фигурой. И более-менее, на мой взгляд, без связи с тем, что он формально не является теперь советником офиса президента, кстати, не знаю, может быть, когда все устаканится, может быть, он какую-то официальную должность снова займет такого рода. Я думаю, что более-менее все будет, особенно по истечении какого-то времени, будет все оставаться, как и было, и он останется значимой и очень даже значимой медийной фигурой. Но без вот этой вот официальной составляющей.
Это ему не помешает. Не помешает сохранить свою аудиторию, которую я все время буду подчеркивать, она колоссальна. У него такой нет ни у кого. Она уникальна, эта аудитория.
Думаю, что да.
Спасибо, Давид, вот за этот ваш комментарий. И, Леонид, мы не добрались с вами, пока разговаривали, до вот этой концепции Алексея Арестовича о совместной операции против гражданина Украины, проведенной украинской оппозицией и Кремлем. Что это? Это как?
Как бы там ни было, понятно, что Алексей Арестович, он является патриотом Украины, да, и
конечно,
до последнего момента он действительно ассоциировался и с властью, с банковой, и в этих условиях любой просчет, любая ошибка, любой намек на ошибку, безусловно, он используется врагами. Врагами Киева, московскими и шире, да. И, собственно, и внутренняя оппозиция, мы знаем, что здесь есть довольно много, относительно много недоброжелателей Зеленского из числа там прежних претендентов на этот пост, который тут же этим делом пользуется и старается в любую расщелину загнать клин. В этом смысле с Алексеем можно абсолютно согласиться. Да, его ошибка, она вызвала ту реакцию, которую мы знаем, да, там и Песков ссылался на него, там и вся пропагандистская машина взбодрилась, а как же, это же сам Арестович сказал, там, и так далее, и так далее. Безусловно, все этим воспользовались, и сторонники бывшего президента, в основном сторонники бывшего президента Порошенко, часть, по крайней мере, из них, вот обратила внимание, что это такое, вот его надо срочно убирать, понабирали тут, ну и вот в таком духе и так далее. Ну то есть, он в его лице поймала и как бы киевская власть и Украина. Ну в этом смысле это, создал проблему для национальной безопасности страны, чего уж там.
Ну да, и, наверное, ревность тоже ведь присутствовала, наверное, во всей этой, до этой истории, она, наверное, была к нему, к его...
Не очень понятно со стороны кого, потому что он работает в том поле, где рядом никого нет. Просто мне сложно вообще кого-либо назвать с такой огромной аудиторией, с таким влиянием,
мы не можем вслед за Алексеем Арестовичем упрекнуть, что вот копилось, и вот повод вот они получили повод, и меня снесли. То есть все-таки это абсолютно объективный повод для этого их недовольства.
Я уже говорил о том, что у Алексея довольно такая, репутация, есть что вспомнить, мягко говоря, да? Это человек достаточно такой лихой. И да, понятно, что появился повод вот лишний раз обратить внимание на то, к чему эта лихость порой приводит. Да. Вы взяли, действительно, поставили на полуофициальную позицию человека, который, еще раз говорю, Арестович играет одну игру в этой жизни, игру Алексея Арестовича. И в какой момент он сойдет с рельсов, это никому не известно, но это заложено просто в этот сюжет. Ну вот это произошло. Поэтому тут претензии, безусловно, к тем, кто брал на себя ответственность взять такого человека с такими характеристиками на такую позицию. Безусловно, талантливого коммуникатора, но при этом немножко авантюриста. Ну вот и как бы получили.
Спасибо, Леонид. Ну я буду надеяться, что мы получим отклики от нашей аудитории. Вот, по поводу этой личности, которую вы смотрите очень многие. Я думаю, что у нас многие из тех, кто сейчас смотрит нас, безусловно, его смотрят. И мы переходим к этой теме, как воспользовались этой ошибкой. Значит, там так было по хронике. В субботу все это произошло, этот ужас. И, конечно, вы должны, конечно, вот знаете, понимать, те, кто ни в коем случае не смотрит российское телевидение, что никаких особых акцентов на то, что вот этот, что погибло столько людей, разрушен дом, эти ужасные кадры, этого нет. Этого нет, это вскользь, и все, что говорится об этой истории, это то, что вот видите, что наделало украинское ПВО и с опорой на уже известные нам слова. Давайте посмотрим, как это происходит у Скобеевой в 60 минутах в понедельник, как она эту историю представляет своей аудитории.
Два дня назад работа украинской ПВО привела к жертвам в Днепропетровске. Сбитая ракета Х-22 упала на жилой дом, уничтожив целый подъезд.
33 ракеты, вот. 21 сбита, да.
Ну, 12 ракет.
То, что, да, 3 маленькие и остальные большие. 3 тактические, остальные большие.
Ну, то есть возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было?
Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Судя по всему. Да, но как бы она взорвалась, когда упала.
За публичное признание ошибок украинского расчета ПВО Арестовича предложили отправить под трибунал. Мэр Днепропетровска Филатов призвал отреагировать украинскую контрразведку, назвав советника Зеленского самовлюбленным скотом и помойным ртом. После травли пришлось объясняться.
Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал 2 взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался и был уверен, что ракету сбили.
По официальной наспех состряпанной версии Киева, которая должна была убедительно опровергнуть заявление Арестовича, у ВСУ просто нет огневых средств, которые способны сбить такой тип ракет.
Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет. В вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.
Ну вот, вы все услышали. Слово Александру Мельману. Александр – телевизионный обозреватель, аналитик. Александр, вы видите, как этим... Ну, этим не могли не воспользоваться. Тут мы даже с вами тут к бабке ходить не надо было, что это все немедленно ухватят... Все понятно. Вы считаете ли вы... Как вы это все расцениваете? Ладно, не буду навязывать там свою концепцию того, с чем вы согласитесь или нет. Как вы расцениваете всю эту историю? Вот эта ошибка, то, что в нее вцепилась российская пропаганда, и все, что последовало реакция на слова Алексея Арестовича и требование его уволить, ровно потому, что в это вцепилась российская пропаганда и то, что он сказал, непроверенную информацию высказался.
Ну да, но на войне как на войне, просто помимо вот этой горячей стадии войны, которую мы все видим, идет информационная война. Она тоже очень жесткая, и в ней тоже нет и считается, что не должно быть оттенков. Либо ты на одной стороне и представляешь эту сторону, либо на другой. И эта пропаганда, как с одной, так и с другой стороны, вот они воюют между собой. В данном случае господин Арестович сыграл объективность, не знаю уж по какой причине. И главное, действительно, основное, что это все-таки непроверенная информация, потому что те источники, на которые он ссылается, это, в общем-то, по-моему, не очень профессионально. Тем не менее, его функция, как бы он себе ее не представлял, с точки зрения тех, на кого он работает, а он, несмотря на такой как бы статус свободного художника, он работает, естественно, на украинскую сторону, на офис президента, он должен и здесь отрабатывать именно эту тактику и эту тему. И в данном случае, что бы ни случилось, он не должен играть на стороне России, как бы он ни представлял это сам, и какие у него, какая бы у него ни была информация. Поэтому я считаю, что он именно прокололся с точки зрения именно как пропагандист. Но если у него еще не было настоящей правильной информации, это просто, еще раз повторю, непрофессионально для господина Арестовича. А что касается нашей пропаганды, то, конечно же, она, ну, как бы, здесь ее даже трудно анализировать. Мы понимаем, как она работает, и она включилась давно уже по полной программе, и это действенная пропаганда на самом деле. И, конечно же, любая ошибка противника будет тут же использована. Все-таки это достаточно профессиональные пропагандисты, которые умеют это делать. Другое дело, что я не знаю, мне вот есть какие-то аналогии, они всегда хромают, но я вспоминаю, например, господина Невзорова, 91-й год, и до этого у него была неслыханная популярность, когда он вел 600 секунд, и он был таким демократом, когда все демократы просто возносили его, носили на руках. А потом случился Вильнюс и Рига, и он как-то необычно, неожиданно перекинулся на другую сторону, и была такая версия, что просто его вели в КГБ, чтобы он как бы втерся в доверие, а потом отработал именно на стороне Кремля. Не знаю, у Арестовича могут люди считать некоторые, что у Арестовича некоторые похожие ситуации.
А вот, Саш, а вам в другую ситуацию это не напомнило? Вы помните недавний скандал, тяжелую историю с телекомпанией «Дождь», когда никто не мог понять, почему этот ведущий так сказал. Вот он это назвал оговоркой, но сложно назвать то, что он сказал, оговоркой. Вы это прекрасно помните, эту фразу о помощи нашим бойцам, как это было сказано. Даже не хочется это все снова вспоминать и пересказать. История тяжелая для всех, кто за ней наблюдал. Это была не оговорка, это была тяжелая ошибка. И сейчас, но мы не могли, никто не мог, почему он так сказал? То есть это человек, у которого ни в бэкграунде, ни до, ни после не было никаких предпосылок для того, чтобы вот сказать фразу, которую перевели потом как поддержку российской армии, как поддержку этих мобилизованных, как помощь, как попытку помочь российской армии. Непонятно почему. Вот здесь, вот в этой ситуации, не напоминает вам тоже, как мог такое сказать Арестович? Почему? Каким образом он мог вот так спокойно, он еще потом сказал, что я даже не понял, я заснул, ну, он устает, и утром вдруг такой шум, я даже не понял, что произошло, когда я это сказала, а утром вот я узнал о том, что вот такой информационный шум. Он сказал, он просто спокойно сказал, что ну там эта же ракета сбила, а Скобеева, извините, что я столько времени на это занимаю, но мне кажется, что это серьезная история, а Скобеева говорит, работа Украины, вот на основании его слов, работа украинского ПВО привела к трагедии в Днепропетровске. Работа украинского. Ракета, причем она не говорит российская ракета, как вы понимаете, потому что какая-то ракета, там, Х-22, упала на дом. Работа украинского ПВО привела. Но он же действительно так сказал. Фактически он сказал это. Как?
Да, он это... Да, но вот, Лен, я просто коротко скажу по поводу дождя. Вы говорите, что это ошибка. Ну, ошибка со стороны, опять же, кого? Потому что это там были большие потом дискуссии на эту тему. Наши, не наши, и как к ним относиться. И поэтому это такой экзистенциальный вопрос, по-своему философский, хотя просто дело касается войны, и здесь уже часто бывает не до философии. Но здесь я просто говорю, что он отличный психолог, Арестович. Он, может быть, выражая его стиль, он хочет показать и доказать, что он готов и не то что играть на другой стороне, но даже если эта версия невыгодна, но он считает, как бы считает ее правдивой и точной, он ее будет озвучивать. Угу. И это еще больше может для определенной аудитории вызвать доверие именно вот конкретно к Арестовичу. Угу. Я не знаю, может быть, он заигрывается при этом. Но я еще раз говорю, когда ты на информационной войне, здесь уже нет нюансов, нет оттенков, и нельзя заигрываться. Ты должен отрабатывать эту сторону. Как бы, может быть, это жестко и неприглядно вот, не звучало из того,
это
что...
Это
из моих...
очень интересно то, что вы сказали, Александр. Правдоруб. Вот правдоруб. То есть в любой ситуации, выгодно это или невыгодно нашей стороне, я буду говорить то, что есть. Вот, вот видимо, да, вы, мне кажется, очень точно нащупали вот эту психологическую причину того, что вот я говорю, почему, почему, вот вы сказали, почему. И сейчас, уважаемые зрители и гости, мы покажем вам выступление в программе «60 минут» полковника Ходоренко. Это самый необычный персонаж всех этих эфиров, который иногда вот тоже режет правду матку, который выволочку устроил. Вот пропаганда благодарит фактически Арестовича. Он мог все-таки устроил выволочку за то, что он так брякнул. И после этого он высказал свою версию, ну, то, как он это видит, вот эту уже историю с ракетой, которую я, конечно, попрошу Давида, нашего замечательного военного эксперта, прокомментировать. Слушаем Ходоренко.
Что касается случая в Днепропетровске и заявлений Алексея Арестовича, ну, упаси бог, мы его не будем поправлять, но все-таки, когда говорит советник президента государства, он должен, наверное, оперировать какими-то другими фактами, а не так. Кто-то шел по улице, услышал два хлопка. Все-таки, если ты занимаешь такую высокую официальную должность, у тебя должна быть там калька проводки, результаты фотоконтроля, карточка стрельбы, кто стрелял, когда стрелял,
все параметры. Это, в принципе, многое говорит о качестве анализа украинского. Плюс, если цитировать до конца оправдательную речь Арестовича, там, где он рассказывает про своего друга и товарища, который шел прогуливался, что-то увидел, и вот ему позвонил, и поэтому он сделал такой вывод. Там ключевое даже не в этом. Он говорит, чего вы так всполошились? Какая разница, нам ничего не будет, мы же попали по Польше, с Украиной сейчас снимаются все обвинения, мол, вот. Чего вы паритесь, дорогие друзья?
Вот это, кстати, ключевая вещь.
Что касается о том, что могли ли средства ПВО, которые дислоцированы на прикрытие города Днепр, сбить эту ракету, естественно, могли, потому что там дислоцируется 138-й зенитно-ракетный полк, на вооружении которого есть зенитно-ракетная система С-300 ПТ, а ее тактико-технические характеристики вполне позволяют поразить ракету типа Х-22. Так что не надо говорить, что там ее типа никто не мог сбить.
Ну вот, Давид, все-таки вам слово. Вы, конечно, об этом думали. Вот скажите, что вы думали.
По поводу возможности...
Возможности сбить и того, что там реально произошло. Можно ли хоть, ну, на какой-то процент вероятности с уверенностью говорить, было так или было так?
Давайте, я для начала хотел бы на следующем заострить внимание. Важно понимать, что даже если бы... Я склонен считать, что не было сбития ракеты Х-22, но к этому можно вернуться чуть позже. Однако важно понимать, что даже если бы это было, а ПВО обязано, ПВО и противоракетная оборона обязаны пытаться перехватывать цели, которые есть возможность сбить. Это просто обязанность. Более того, в течение этой войны неоднократно были случаи, и это объективная реальность, когда сменившие траекторию сбитые ракеты или не разорвавшиеся в воздухе ракеты ПВО или их обломки наносили ущерб на земле объектам, и от этого гибли люди. Это факт. И это, к сожалению, обычные реалии войны. Но виновным в событии никак не, даже если бы это произошло, виновным нельзя считать украинских
нет, ну конечно, давайте мы даже это не обсуждать, а кто виновен, это понятно, кто.
А вот это, кстати говоря, ключевой момент. Применение априори неточной и очень разрушительной, я подчеркиваю, Х-22 это априори неточная ракета. И очень при этом разрушительная. В густонаселенном городе это является практически очевидным и военным преступлением вот такого первого уровня, если можно так выразиться. И поэтому даже если что-то пошло не так, ее пытались сбить, вина ни в коем случае не на этом, а тех, кто ее применяет в таком месте. Это первое главное. Значит, судя по коротким, так как у меня друг не шел по городу и не слышал хлопков, и как официальным сводкам я все же отношусь немного осторожно. И, кстати, пример, когда ранее украинское руководство, украинские военные неоднократно заявляли, можно легко погуглить о фактах сбития ракет Х-22 в прошлом. Теперь же господину Игнату пришлось задним числом эти случаи опровергать и заявить, что, в общем-то, в прошлом, оказывается, их и не сбивали. Я к тому, что и официальные украинские военные, когда свои сводки по сбитию летательных аппаратов противника или его ракет, должны быть тоже осторожны в выводах. А если потом понимают, что была допущена ошибка, то опровергать их никогда, вот такой неприятный повод. А, например, опровергнуть это просто в рамках рутинных сообщений, что то сообщение о сбитии Х-22 было неверным. Иначе это выглядит не очень хорошо, и они теряют доверие общественности, а доверие — это важнейший капитал.
А вы считаете, что скорее те сообщения, которые сейчас тоже раскручивают пропаганда, были некорректными? Скорее те, про два сбития этих ракет?
И в прошлое, скорее всего, те. В любом случае, их официально, эти ракеты сбить очень сложно. Конечно, господин Ходоренок лучше меня понимает в ПВО, тем более в советско-российского производства, он профессиональный ПВОшник. Однако, насколько я знаю и пытался выяснить, сбить эту ракету имеющимися на данный момент у Украины средствами можно, но шансы на это невелики. То есть это скорее нужно серьезное везение, быть в нужное время в нужном месте и опять-таки с небольшими шансами. Судя по опять-таки официальному сообщению, попытки сбить не было. Более того, есть пару-тройку видео, которые показывают последние секунды, в том числе совсем недавно появилось, показывают перед взрывом, перед попаданием ракеты. И там тоже на этом этапе не слышно предшествующих взрывов. То есть можно сделать вывод, если я пытаюсь опять-таки чуть-чуть абстрагироваться от официальных, что, скорее всего, попытки сбить не было. А если и была, то она не была удачной, и на полет ракеты это не повлияло. И ключевой здесь момент — применение Х-22 в густонаселенном городе, что абсолютно недопустимо по законам войны, ну а целью, скорее всего, была то ли теплоэлектростанция, находящаяся в нескольких километрах оттуда, то ли другой объект промышленный. В Днепре есть такие, которые неоднократно подвергались ударам. Однако, вот важно видеть главное. И, кстати говоря, тот факт, что российская пропаганда уцепилась за этот случай, я бы не придавал ему слишком большое значение. В других случаях, например, когда опять-таки массово гибли мирные люди в результате ракетных ударов, пропаганда всегда российская находила способы это или обойти, или обвинить самих украинцев, или преуменьшить значение этого. То есть у нее никогда не возникало
проблемы с этим. Согласна с вами на 100%. Они в любом случае сказали бы, что это украинские ПВО, и с этого бы она начинала свою подводку. А вот работа украинских ПВО привела к трагедии. Конечно.
А вот на Западе, например, что важно? Важно, чтобы происшедшее хорошо понимала западная аудитория. Так вот, западной аудитории в общих чертах, а то и не в общих чертах, у нее проблемы с причиной и следствием случившегося, даже если бы это была неудачная попытка сбить Х-22, у нее нету. Эта новость была в той или иной степени на первых страницах западных газет, и более того, и не только страницах, естественно, в электронных СМИ. И в целом она трактуется правильно и понимают ее правильно. Прекрасно, я думаю, понимают и то, даже те, кто очень зол, жители Украины, граждане Украины, зол на Алексея Арестовича, тоже, в общем-то, прекрасно понимают, что виноват, в общем-то, кто в данном случае виноват, тем более, если правильно расставить акценты по поводу применения такого рода ракет в городе. А вот внутрироссийская аудитория, поддерживающая войну, ну так и без этой ошибки Арестовича, у нее бы нашлись бы причины считать, что все нормально, и что максимум бандеровцы себя убили сами. Или взорвали газовый баллон, чтобы спровоцировать дополнительные поставки оружия. Более того, я примерно такой же даже где-то и успел прочесть. Так что стоит тоже относиться к этому, ну, достаточно пропорционально к тому, что произошло, в том числе и в плане использования россиянами, я имею в виду официальными пропагандистскими СМИ, случившегося.
Абсолютно с вами на 100% согласна, Давид. Конечно, это было бы в любом случае объяснено, это они умеют, это правда. Мы сейчас увидим еще, я не знаю, простит ли меня моя аудитория за то, что я вам это покажу. Надеюсь, что простите. Но люди, которые телевизор не смотрят, они это выдержат с трудом. Но мы увидим сейчас все-таки с вами выступление Сергея Маркова ровно по этому поводу в том же Скобеевском эфире, где обсуждалось... Они даже как трагедию это не обсуждали. Как они это обсуждали, вы уже видели. Смотрим Маркова.
Знаете, я прежде всего хотел выразить соболезнования в связи с трагедией в Днепре, где действительно погибло большое количество людей. Конечно, трагедия в Донецке, которая продолжается 8 лет из-за террора со стороны киевского режима, они намного масштабнее, там, так сказать, погибших значительно больше и в Донецке, и в Горловке. Но в Днепре, ну, мериться трагедиями нельзя. А в Днепре тоже наши люди. Это все 90% это русские люди, которые всегда, когда у них была возможность голосовать, всегда голосовали за пророссийские партии и движения. И на большей части за дружбу России и Украины. И иногда говорят о том, что ну, они же тоже несут ответственность за то, что 8 лет продолжается террор против народа Донбасса. Ну какие у них были возможности? Восстание, что ли, они там должны были делать? В Украине установлена жесткая террористическая диктатура. Людей, ну, практически нет возможности выразить свою позицию. Они, я уверен, было большинство свое против обстрелов Донбасса, против всего этого. Но делать ничего не могли. Теперь вот эта вот трагедия войны пришла и к ним. При этом я вот знаю, конечно, абсолютно 100% лживая версия Киева о ударе российской ракеты, потому что российские войска никогда не бьют по жилым кварталам вообще. И потому, что мы гуманисты, и потому, что там наши люди живут практически по всех этих крупнейших городах.
Значит, вот я уже сказала, что тут на российском телевидении не обсуждается, не рассказывается, не показывается ни количество жертв, ни видеоряд, ни работа спасателей. Это все не показывается. Вот трагедия – это только в том смысле, что в котором сказал Марков. Леонид Швец, я сейчас к вам обращаюсь. Вы слышали, да, это наши люди, которые голосуют за русские партии. Как бы вроде и спорить мы тут не должны с Марком, но сказать что-то, что вы по этому поводу думаете, все-таки следует, мне кажется. То есть как бы все понятно. Нет, просто с ним все понятно. Но тем не менее есть люди, которые, может, это воспринимают на голубом глазу, что Днепропетровск голосует за русские партии. Что это наши люди.
Ну, смотрите, в какой-то части он прав в том смысле, что да, сейчас российская армия разрушает города, села и убивает преимущественно жителей тех регионов, где традиционно голосовали за партию регионов, где большая часть населения говорит больше по-русски, чем по-украински, и тем самым он, как бы, извините, наступает на собственный хвост, потому что они пришли этих людей освобождать, как бы, но именно их они в первую очередь и убивают. Именно их жизни они в первую очередь и калечат. Именно оттуда, из этих регионов, в первую очередь люди бегут. И ненависть у этих людей к освободителям, поверьте, сумасшедшая. Я буквально вчера общался с ребятами, которые воюют, они рассказывали, как наступление было под Изюмом, и как воевали те люди, у которых впереди вот были их города, их села, где стояли оккупанты. Они говорили, если бы была возможность, они танки зубами бы перегрызали. Вот в этом смысле, да, он очень даже прав. И тут, ну вы мне, по-моему, говорили, да, что на восток дали Маркова, а на запад уже Маркова вырезали из передачи. Ну вот, наверное...
Это очень интересная информация, я этого не знала, нет. Вот,
мне кто-то сказал...
Может быть, да.
Я могу ошибаться, поэтому все, не принимайте.
Все может быть. Дело в том, там, Леонид, там такая история. Вот я смотрела этот эфир 60 минут. Они же там меняются, эти эксперты. Там 4 человека стоит там до какого-то информационного блока, потом 4 после. А то, что Маркова стали реже звать, это правда. Может быть, он им каким-то образом и не угодил с этим текстом. Не знаю.
Они пробалтываются. Одеваться некуда. Так или иначе пробалтываются. Это один момент. Второй момент. Они не могут, вот вы говорите, они не говорят о жертвах. Слава Богу, они уже хотя бы в этой части, ну, слава Богу, осталось какое-то понимание какой-то человечности, да, что об этом лучше не говорить, поэтому потому что это может восприниматься действительно как, ну, извините, смерть ребенка, она смерть ребенка даже в глазах.
Количество жертв не говорят нигде, вот количество нет.
Вот, Поэтому они этого боятся. Но вообще проблема сегодняшняя, которую мы сегодня обсуждаем, это, конечно, колоссальная проблема освещения войны. Как правильно освещать войну? Точно освещать войну? Оценочно, безоценочно, как при этом работать, ты в это время, в то же время находишься постоянно под давлением пропаганды, пропаганды противника, всяких, вот у нас население выучило такой термин ИПСО, информационно-психологическая спецоперация. Господи, простые люди сейчас говорят, это ИПСО, ну казалось бы, очень специальный термин. Это очень сложный, сложный вопрос, и как этим правильно заниматься. Пока видно, что у нас с этим проблема. Мы считаем, что в Украине этим занимаются не очень правильно. Как заниматься правильно, вы меня убедите. Я не знаю, я точно не знаю. Леша Арестович, может быть, знает. Как бы, да? Но вот эта проблема, это современная война, в которой все жители, бойцы со смартфонами. Как это освещать правильно? Точно, чтобы и этически верно. Это колоссальная проблема. У меня ответа на этот вопрос нет.
Спасибо, Леонид. Я сейчас обращусь к Александру Мельману. Александр, вы знаете, вот в эти же вот просто одновременно, но это просто день в день вышла статья Виктора Медведчука в «Известиях» в российском издании. Человек живет на территории России. Либо он живет в аннексированном Крыму, никто не знает, где он точно живет, где его однажды видели. Может быть, он живет в Москве, мы не знаем. Он живет где-то вот со своими друзьями. Он выходит с программы «Молчал-молчал» после своего обмена, после того, как его обменяли. Выходит с такой программной статьей, что где жалуются, что вот Запад слышит только партию войны украинскую, а партию мира он не слышит. Партия мира в загоне в Украине. Наверное, имеется в виду, что надо бы создавать уже вот какой-то такой блок альтернативный, в который войдет он, кто-то еще, и который будет иметь какое-то влияние, совершенно непонятно, что он рассчитывает, неважно. Какие видите ли вы какие-то перспективы вот с территории России, где вы находитесь, для этого Медведчука? Понятно, что Украина его не примет. Как его пристроят еще?
Лен, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Единственное, можно я Леониду тоже одну реплику?
Да, конечно, конечно.
Значит, для меня, конечно, самое главное, я тоже в этом конфликте не объективен. То есть я считаю, и это, по-моему, как понятно, что Россия здесь оккупант, что все, что происходит на Украине, как бы это ни, технически не происходило, здесь вина России. Но Леонид сказал, что значит, российская пропаганда не дает количества жертв.
Это вот, я говорю вам. Я же смотрю телевизор.
Да, и это правда. Но российская пропаганда дает количество жертв в Донецке. И, как я понимаю, украинская пропаганда как раз этого не дает. Потому что в Донецке, например, тоже был случай, когда трагический, когда на остановке погибло 20 человек, и украинская сторона говорила, наша ракета... Это тоже была сбита ППО ДНР, и поэтому упала вот туда, и погибли люди. То есть это такая, в этом смысле, зеркальная ситуация. Опять же, работает пропаганда. Нет, с одной стороны и с другой.
Подождите, Александр, вы уверены, что украинские средства массовой информации не озвучивали информацию о количестве жертв? Это
то,
их страна. Это их
информация.
Это их страна,
видел,
это их люди. Они, они на каждом эфире, вот я видела ток-шоу, они с ними разговаривали вот по телемостам. Они пытались разговаривать. Поэтому я сейчас... Давайте мы спросим. Да. У нас просто очень мало времени. Мы должны Леонида спросить. Вы сказали важные вещи. Я добавлю, что когда шло обсуждение, это так обсуждением не назвать, там, конечно, все время на эти 8 лет, вы слышали Маркова, тут, конечно, трагедия, но тут 8 лет трагедии. И вот только что торговый центр, там озвучивали жертвы, там 2 человека действительно погибло во время, действительно или не действительно погибло, как они говорили, во время обстрела торгового центра в Донецке. Все так. Действительно ли украинская сторона скрывает количество жертв, которые гибнут при военных операциях в Донецке, в Донбассе? Мирных жителей.
Ситуация не зеркальна. Это надо вот как бы сразу зафиксировать. Не может быть зеркальной ситуации между агрессором и жертвой нападения, правда? Второе. Роль и как бы заточенность, и как бы те колоссальные средства, которые пускаются в Останкино на пропаганду, и то, что у нас вот эти вот просто жалкие какие-то потуги, честно говоря, даже как пропаганда, ну, откровенно говоря, нас не устраивает.
Было поэтому... количество.
Количество может сообщаться, но понятно, что мы тоже, ну, здесь склонны видеть свою правоту.
Леонид, спасибо. У нас, правда, не остается времени, но вы оба подняли очень важную тему. Что, как с этой войной, как говорить о ней. Мы будем ее продолжать. До свидания.